Смерть Стива Джобса стала утратой даже для тех, кто не является поклонником продукции компании Apple. Джобс стимулировал развитие новых технологий одним своим присутствием, своей харизмой, инновационным даром, своим бунтарским духом. Владимир Абаринов нарисовал портрет этого замечательного человека 20-21 веков, пользуясь словами самого Джобса.
Стив Джобс вырос в приемной семье. Своего отца, сирийца Абдул-Фатаха Джандали, он никогда не видел. Джандали утверждает, что не собирался отдавать ребенка усыновителям, но родители его невесты, 24-летней Джанны Шибл, воспротивились браку дочери и араба-мусульманина. Впоследствии Джандали и Шибл все-таки поженились. От этого брака родилась дочь Мона, ныне Мона Симпсон, известная романистка. Джобс узнал о том, что у него есть биологическая сестра в возрасте 27 лет. Стив и Мона подружились. Вот как сам Стив Джобс рассказал историю своего усыновления в июне 2005 года в речи на выпускной церемонии в Стэнфордском университете.
Моя биологическая мать была молодой и незамужней студенткой, и она решила отдать меня в приемную семью. Но она хотела, чтобы меня усыновили люди с высшим образованием. Моими приемными родителями должны были стать адвокат и его жена, но когда я появился на свет, они в последнюю минуту решили, что на самом деле хотят девочку. И тогда другой паре, которая была следующей в очереди на усыновление, позвонили среди ночи и спросили: «Хотите мальчика?» Они сказали: «Конечно». Потом моя биологическая мать узнала, что моя мать не закончила колледж, а мой отец — среднюю школу. Она отказалась подписывать бумаги на усыновление. Она смилостивилась лишь через несколько месяцев, когда мои родители пообещали ей, что отдадут меня в колледж.
Пол и Клара Джобсы исполнили свое обещание — послали сына в колледж. Но сын принял иное решение.
И 17 лет спустя я действительно пошел в колледж. Но я по наивности выбрал заведение почти такое же дорогое, как Стэнфорд. Мои родители, принадлежавшие к рабочему классу, должны были потратить на мою учебу все свои сбережения. Через полгода я понял, что это бессмысленная трата денег. Я не имел ни малейшего понятия, чем я хочу заниматься в жизни, и не видел, каким образом колледж поможет мне найти себя. Я просто потрачу все, что накопили мои родители за всю свою жизнь. Тогда я решил бросить учебу. В тот момент мне было страшновато, но, оглядываясь назад, я вижу, что это одно из лучших решений, которые я когда-либо принял. С той минуты, когда я решил уйти из колледжа, я перестал посещать обязательные для студентов, но неинтересные мне лекции, и стал в качестве вольного слушателя ходить на те, которые меня по-настоящему интересовали. Романтики в этом было немного. Я лишился места в общежитии и спал на полу в комнате у своих друзей. Ради пропитания я собирал и сдавал пустые бутылки из-под Кока-Колы по 5 центов штука, а каждое воскресенье шел пешком 7 миль на другой конец города, чтобы раз в неделю получить один хороший обед в храме кришнаитов.
В 1971 году Джобс познакомился со Стивом Возником, которого он называет ВОЗ.
Мне повезло, я рано понял, чем я хочу заниматься. ВОЗ и я начали делать Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20 лет. Трудились мы упорно, и через 10 лет Apple превратился в компанию ценой 2 миллиарда долларов, в которой работали 4 тысячи человек. Мы выпустили наш лучший продукт, Macintosh, когда мне только исполнилось 30 лет, а потом меня уволили.
Изгнание Джобса стало для него громом среди ясного неба.
Как можно уволить человека из компании, которую он создал? Да так вот. Когда Apple разросся, мы взяли на работу человека, которого я считал очень талантливым, и думал, что мы с ним будем сообща руководить компанией. Первый год или около того все шло хорошо, а потом мы стали расходиться во взглядах на будущее компании и в конце концов разругались. Когда это произошло, наш совет директоров принял его сторону. Вот так и вышло, что в 30 лет меня выставили за дверь и раструбили об этом на весь свет. Все, что составляло суть всей моей сознательной жизни, исчезло. Я был опустошен. Несколько месяцев я решительно не знал, что делать. Но мало-помалу до меня дошло. Я по-прежнему люблю свое дело. Случившееся в компании Apple ничего не изменило. Меня выгнали, но я все еще люблю. и я решил начать все сначала. Тогда я этого не понимал, но оказалось, что увольнение из Apple было самым лучшим, что со мной случалось в жизни. Тяжкое уныние успешного бизнесмена сменилось легкостью новичка, нащупывающего свою дорогу. Освободившись от груза, я вступил в самый плодотворный период своей жизни.
Оказавшись не у дел, Стив Джобс основал компанию Next Computer, а в 1986 году купил компанию по разработке компьютерной графики, которую преобразовал в студию анимации Pixar, добившуюся феноменального кассового успеха благодаря таким фильмам, как «История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и «Рататуй». В общем, все оказалось к лучшему. Конфликт с руководством Apple пошел Джобсу на пользу.
Это было отвратительное лекарство, но я считаю, пациент нуждался в нем. Иногда жизнь будет бить вас кирпичом по голове, не теряйте веру. Я убежден в том, что единственное, что помогло мне остаться на плаву, это моя любовь к своему делу. Вам еще предстоит найти предмет своей любви. Работа — это та же любовь. Работа займет огромное место в вашей жизни. И единственный способ получить удовлетворение от своей работы — это верить, что вы делаете свое дело отлично. А единственный способ делать свое дело отлично — это любить его. Если вы еще не нашли дело своей жизни, продолжайте искать, не успокаивайтесь. Когда найдете, сердце подскажет вам — это оно.
В 2004 году у Джобса был диагностирован рак. С тех пор он начал задумываться о смерти и поделился своими мыслями на эту тему с выпускниками Стэнфорда.
Когда мне было 17, я прочел изречение, которое звучало как-то так. Если ты проживаешь каждый день так, как будто это последний день твоей жизни, однажды ты почти наверняка окажешься прав. Это произвело на меня впечатление. С тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы это был последний день твоей жизни, стал бы ты делать то, что собираешься делать сегодня? И если ответ «нет» повторяется изо дня в день, я знаю, пора что-то менять. Сознание того, что я скоро умру, самый важный инструмент, помогающий мне принимать крупные решения. Потому что почти все — мечты о внешнем успехе, честолюбие, боязнь неудачи — все это меркнет перед лицом смерти, и остается лишь действительно важное. Помнить, что ты умрешь — лучший способ, какой я только знаю, не загнать самого себя в ловушку, в которую попадаешь, когда начинаешь думать, что тебе есть что терять. Ты уже голый. Нет смысла не идти на зов своей души.
По его собственному признанию, диагноз стал страшным ударом для него. Однако в тот раз все как будто обошлось.
Около года назад мне поставили диагноз рак. 7:30 утра мне сделали томографию, она ясно показала опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне, что этот рак почти наверняка неизлечим, и что жить мне осталось не больше полугода. Доктор посоветовал мне ехать домой и привести свои дела в порядок. В переводе с врачебного языка это значит «приготовься к смерти». Это значит, попытайся сказать своим детям за несколько месяцев все то, что ты собирался сказать им за 10 лет. Это значит, возьми себя в руки, сделай так, чтобы облегчить жизнь твоей семье, насколько это возможно. Это значит, попрощайся со всеми. Я прожил с этим диагнозом весь день. Вечером мне сделали биопсию, засунули мне в горло эндоскоп и через желудок добрались до кишок, воткнули иглу в поджелудочную железу и добыли несколько раковых клеток. Меня усыпили, но жена, которая была рядом, рассказала мне, когда доктора увидели клетки под микроскопом, они закричали, потому что оказалось, что это очень редкий вид рака, с которым можно справиться хирургическим путем. Мне сделали операцию, и теперь я, слава богу, в порядке.
Наставления Джобса о жизни и смерти воспринимаются сегодня как его завещание.
Поскольку я прошел через это, я могу вам сказать с большей определенностью, чем если бы это была правильная, но чисто умственная абстракция. Умирать никто не хочет. Даже люди, желающие попасть на небеса, не хотят умирать ради этого. И тем не менее, смерть — конечный пункт для нас всех. Ее еще никто не избежал. Так оно и должно быть, потому что смерть — это, пожалуй, лучшее изобретение жизни. Это причина перемен в жизни. Она убирает старое, чтобы освободить дорогу новому. Сегодня новое — это вы, но в будущем, которое наступит довольно скоро, вы постепенно обратитесь в стариков, и вас уберут с дороги. Простите за мелодраматизм, но это совершеннейшая правда. У вас мало времени, поэтому не теряйте его, не живите чужой жизнью. Не попадите в плен к догме, не живите ради результатов, которыми другие оценивают ваш успех. Не давайте шуму чужих мнений заглушить ваш собственный внутренний голос. А самое главное, смело следуйте зову вашего сердца и вашей интуиции. Они каким-то образом уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все прочее вторично.
Книга, о которой Джобс говорит в следующем отрывке, своей структурой имитировала каталог самых разных товаров, но по содержанию была одним из выдающихся произведений молодежной субкультуры.
Когда я был молод, была такая поразительная книга «Каталог всей земли». Это была одна из Библий моего поколения. Ее создал парень по имени Стюарт Брент. Он вдохнул в нее жизнь прикосновением поэта. Это был конец 60-х. Еще не было ни персональных компьютеров, ни принтеров. Вся работа была сделана при помощи пишущей машинки, ножниц и камеры Polaroid. Эта книга была чем-то вроде Гугла на бумаге. Она появилась за 35 лет до Гугла. Мне было тогда столько же лет, сколько вам сейчас. На последней странице последнего текста была фотография «Проселочная дорога ранним утром», а под картинкой слова «Оставайся голодным, оставайся глупым». Я всегда желал этого для себя. А сейчас, когда вы окончили учебу и выходите на дорогу, я желаю этого вам. Оставайтесь голодными, оставайтесь глупыми.
Stay hungry, stay foolish.
Стив Джобс был трудоголиком, но много сил и времени уделял своим детям. Он был кришнаитом и вегетарианцем, но делал исключение для суши. Любил быстрые машины и говорил своим сотрудникам, что Макинтош должен быть среди компьютеров тем же, чем стал Порш среди автомобилей.
Портрет Стива Джобса нарисовал Владимир Абаринов.